алкоголик. Я трезвая 17 января 22 года. Ну, давайте так, вкратце по поводу моего употребления. Я не запомнила, я пила каждый день. То есть я начала пить в 15 лет, и вот сначала там мое употребление это было раз в неделю, потом это было два раза в неделю, потом это было три раза в неделю. Когда, ну, потом это уже было ежедневное употребление, так же самое росла моя доза ежедневного употребления, начиналось это там с полбутылки вина и закончилось там до, в общем, гораздо больше, вот, и у меня была невозможность остановиться в том, что если я пью сегодня, я пью завтра, если я пью завтра, я пью послезавтра. Вот. Каждый день я говорила о том, что себе, что это последний раз, это моя вот последняя бутылка, мне сегодня особенно плохо. Я обманывала себя, разбавляя вино водой, там еще там чем-то, да, как бы, то есть, если это, например, там не крепленое вино, то там это еще там какое-то, ну, в общем, как бы у меня это все были эти красивые объяснения, почему я пью и так дальше. Вот. Я обещала себе, что не буду пить. Вот. Каждое утро у меня начиналось с этого твердого уверенности, что сегодня это будет не трезвый день. Вот. И тогда, когда я вот алкоголь продавали, алкоголь до 22, я могла сидеть там до 21.50 дома. Вот. И потом я срывалась, вот в чем была, как будто зима, не зима. У меня так было через лесочек, самый ближайший магазин, там в 4 минутах бега. Вот, и вот я бежала за этой бутылкой, как бы хватало там, как бы там еще что-то и так дальше, вот. Пила я всегда, потому что мне было плохо. Мне никогда не было хорошо в себе. Алкоголь, я не могу сказать, ну, как бы понятно, когда я выпивала, там становилась там более там коммуникабельная, там более легкая, более еще чем-то. Но все равно это было, ну, как бы для меня алкоголь был это про вот снятие вот этого внутреннего напряжения, вот про вот это состояние сняться. Вот это слово «сняться» — это вот, это про мой алкоголизм. Я постоянно снималась, ну, начала сниматься вот в 15 лет, да, потому что там я в первый раз, когда там напилась, вот, и я не могу сказать о том, что мне как-то понравилось или не понравилось, мне стало легче. То есть вот это вот момент вот этого обнуления, он произошел. Мир ярче, как-то интереснее еще как-то не стал, но как бы появилась вот эта еще цель, да, там, что там идти с друзьями, там уговорить кого-то там незаметненько на то, что давайте возьмем бутылочку, потому что мне было, честно, стыдно. То есть всегда была инициатором, а давайте возьмем бутылочку я. Вот, это вот первый вот момент о том, что такого понимания, что я пью как-то не так, как другие, вот у меня было в 19. В 25 я уже начинала бросать пить, я уже себе говорила о том, что вот, ну, я уже понимала, что со мной что-то не так, я ждала этих моментов, когда я могу напиться, я ждала этого, я могла, например, в ресторане очень классно сидеть с одним бокалом вина, и как все подружки и так дальше, при этом вот, доезжая домой, я заходила в магазин, брала себе еще алкоголь. Вот. Ну, у меня были там периоды, у меня был период рома, был период коньяка, был период вина, но чаще всего период вина, потому что и можно было долго упиваться. То есть, если ром меня уносил очень быстро, там, в плане там, какого-то там веса и так дальше, мне было неинтересно. Мне нужно было вот это растягивать, чтобы вот это вот анестезирующее средство, оно вот у меня как бы, то есть, тянулось. Вот. И, ну, как бы, в 25 лет я начала бросать пить. С 25 до 27 мне это не получалось, и в 27 это получилось, как-то там что-то были проблемы со здоровьем, мне нельзя было пить. И вот так вот я как-то вытянула на зубах 9 месяцев, вот в 27. Это был как бы, ну, такой себе период. Ну, я тогда не понимала, что это на зубах, но мне было плохо, мне было хуже, чем обычно. Вот, и вот тогда вот это было, вот, ну, у нас есть вот глава, да, вот, по-моему, это про, вот, еще об алкоголизме, где там говорится о том, что вот многие там начинающие алкоголики, если предложить там не пить там год, они не смогут. Вот это вот, ну, как бы это вообще, как бы все это вот было про меня, потому что я не могла. Вот, потом была еще одна такая попытка тоже, когда я заканчивала свою вот на тот момент алкогольную там карьеру, у меня еще были очень сильные проблемы со сном. Я не спала длительное время, я точно не могу сказать сколько, но это было такое, типа вот, я ложилась спать полтора часа, я вставала, тыкалась, мыкалась, добивала то, что я могла добить. Потом мне было так плохо, я не могла уснуть, мне было так больно. Под конец я придумала еще такую вещь. Я шла бегать. Вот 3-4 часа утра для того, чтобы вот вымотаться физически. Я вот шла бегать в парк, ну, вот это городская сумасшедшая, я как бы шутила, что в каждом парке должен быть кто-то сумасшедший. В парке побегать это была я. Вот. Я выматывалась физически, приходила, там вот меня там хватало на там 40-50 минут бега, я прибегала, душ и падала лицом еще вот на 1,5-2 часа сна. Если сейчас обернуться, выглядела я очень плохо. Я была, ну, как бы, то есть, вообще просто вот ужасно. У меня были эти отекшие ткани, лицо, ну, как бы такой, ну, про цвет лица тут вообще там говорить нечего, вот. И, ну, как бы, то есть, вот такой момент. Я страдала депрессиями, депрессии у меня были очень сложные, по 2,5 года была одна, еще там, как бы, какие-то такие, ну, были периоды, я в них там как-то выкатывалась, потом снова закатывалась в это все, но мне всегда было в этом мире невыносимо. И я помню один момент, потому что мне было 30 лет, и это было такое жесточайшее вот употребление мое. И я помню о том, что я жила, вот у меня окна выходили на группу «Апельсин». Это я сейчас уже знаю об этом. Вот, на наркодиспансер, на группу «Апельсин». Вот, я помню о том, что я стояла возле окна, зима, и я такая, это первое было, наверное, мое такое обращение к Богу, когда я сказала о том, что, пожалуйста, я знаю о том, что этот мир прекрасен, я знаю, что этот мир красив, пожалуйста, я так хочу видеть этот мир вот другим, не так, как я его вижу, не так, как я его ощущаю. Вот, и, ну, все приходит вовремя, и вовремя пришло ко мне в мои 33. То есть я еще 3 года бухала. Мне же еще как бы как у многих, я подозревала, алкоголиков были как бы идеи, что должно произойти в моей жизни, чтобы бросила пить. Чтобы типа я была счастливее, и от этого мне не нужно будет пить. У меня была там идея о том, что мне нужно путешествовать. Я путешествовала. Но как бы у меня каждое путешествие это было такой запой с налетом этой страны. То есть, если там в Индии я бухаю ром с какими-то там говнофруктами, а если там в Испании, то я бухаю там крепленное там испанское вино, если я на Мадейре, я бухаю Мадеру. Да? Это вот единственное, чем как бы отличалось в целом. Сказать о том, что я оставала, это какой-то счастливее, ответ нет. Потом у меня была идея о том, что если у меня будут там классные там взаимоотношения там, с очень классным мужчиной, я тоже брошу пить. У меня были классные взаимоотношения с очень классным мужчиной. И я помню этот момент, когда такая теплая зима была, и от магазина, у меня так дома была такая прямая такая дорожка, такой освещенный, такой мокрый асфальт. Я иду и в голове придумываю отговорки, почему я иду снова с бутылкой домой. Я вот, ну это точно очень сильно помню, о том, что вот я иду, потому что мне стыдно вот перед там любимым мужчиной. Я иду, и вот как бы я иду, и я понимаю, ну как бы, то есть я постоянно бухала. То есть как бы ничего в моей жизни свне, чтобы произошло, чтобы мне стало хорошо, я только сейчас понимаю, что это невозможно. Сколько бы я ни зарабатывала, где бы я ни работала, с кем бы я ни была в отношениях, что бы в моей жизни с внешнего не происходило, ничего мне не приносит счастья. Парадокс. Вот. И когда вот я исчерпала все свои вот идеи по поводу того, что как мне стать счастливой, мне было 33, первый у меня был такой, я пошла с подружкой в бар, я надёрлась, как бы, то есть вот этими дорогущими коктейлями, утром я я понимаю, вот это у меня первая, вторая часть этого шага, моя жизнь стала неуправляемой, она у меня, до меня дошло как-то быстрее, чем первая часть. Почему? Я впервые в жизни осознала, что я делаю одну и ту же самую вещь, я знаю 100% результат, но я искренне надеюсь, что результат будет другим. Вот, и вот это со мной произошло, и еще одна вещь, которая меня очень сильно испугала, это я вот вспомнила абсолютно недавно, я никогда не похмелялась, но в последний мой день вот употребления я утром пошла за пивом. То есть я всегда ждала до вечера, потому что у меня работа такая связана с людьми, я не могу дышать, вот это меня еще останавливало, да, потому что там в таком ключе. Вот, а, ну, похмелялась, когда я работала в компании, у нас была такая компания алкоголиков, у нас иногда было принято прям с утра начать, как бы, утро с брютика. У нас это называлось, как бы, утро с брютика. Вот. И тут я иду за пивом, выпиваю пиво, мне реально стало страшно. Вот, приходит ко мне клиентка, ложится, и Катюня... очень благодарна, и вот с ней что-то не так, потому что я ее уже знаю, вот, я говорю, Кать, что с тобой? Она лежит и молчит, я говорю, ну, Кать, ну, что с тобой, ну, в конце концов. Она поворачивает ко мне голову, у нее такая короткая стрижка, она вот так вот делает, она говорит, Настя, я алкоголик. И ты говоришь, Кать, я тоже. Я говорю, что ты будешь с этим делать? А она... говорит о том, что мне дали телефон вот психолога, который работает в реп-центре, и вот он помогает решить эти проблемы. Говорю, и мне надо, дай мне, пожалуйста. И вот так это оказался вот мой, ну, там, первый день, да, когда вот, ну, вот так вот произошло. И вечером, то есть у меня не было этого длительного решения о том, что я хочу там бросить пить, вернее, оно у меня копилось в течение жизни моей, в течение моего употребления. Вот вечером я связываюсь с психологом, и вот так вот я вот вошла как бы в свою трезвость. Общение с психологом, я ему благодарна за поддержку его, за еще что-то, за как бы какие-то вещи. Я очень много писала во время вот этого общения, какие-то бесконечные там. Я каждый день я писала столько, за полтора месяца списала, мне кажется, две тетрадки, по, ну такие большие, по 48 листов. Вот, и оно мне было очень, мне было плохо, мне было очень страшно, мне казалось, что это просто какая-то бесконечность, эти полтора месяца, это был ад, это просто был ад, и где-то у меня был месяц трезвости, я звоню маме, у меня мама тоже алкоголичка, я говорю ей, мам, я радостно, я решила бросить пить, мама такая пауза, говорит, как ты собираешься жить в этом мире трезвым? Очень хороший вопрос, потому что я всегда была недовольна, я всегда была агрессивная, я всегда была конфликтная, я всегда была неприятная. Но это я сейчас понимаю. А раньше мне казалось, что это мир такой, ну как бы, то есть, ну как в этом мире это вообще там быть там какой-то довольной или там какой-то счастливой, ну в смысле? Вы мою жизнь поживите там недельку. Это при том, что я молодая, мне все нормально с деньгами, мне есть где жить, мне есть где есть что надеть. В целом, как бы, то есть, ну, я плохо выглядела, но еще как бы ок. Вот, но вот мне казалось в том, что вот моя жизнь это вот ад и все. И как бы это был очень определяющий вопрос, потому что я понимала, что ответа на этот вопрос я не знаю. Вот я месяц трезвая. И тут меня спасает война. Начинается война, я уезжаю к маме, у меня мама живет в Кировограде, я уезжаю к маме, у меня полтора месяца трезвости, я понимаю, что у меня счет идет на минуты, потому что я вот-вот сорвусь. То есть у меня счет шел не на вот не на сегодня, не еще что-то. Вот я сегодня вот эту минуту трезвая, это вот хорошо, и в следующую минуту я буду трезвая, если я останусь трезвой, это тоже хорошо. И тут я вспоминаю про анонимных алкоголиков, я про них знала, но я относилась это так, типа, это ниже моего достоинства. Вот, и я нахожу группу «Феникс онлайн», подключаюсь на, ну, 3 марта на мое первое собрание, и было много людей, потому что когда разъезжалась вот на онлайн-собрание, тогда было человек, ну, не знаю, наверное, под 30. Я запомнила, конечно, мало кого, но некоторых ребят помню, которые были. И вот они когда начали делиться ко мне со мной про первый шаг, и я впервые осознала о том, что я нахожусь в обществе тех людей, которых я понимаю, и которые понимают меня. Но вот первый момент, потому что это все классно, мне это надо, вот у меня с первых минут было это состояние, мне это надо, дайте. Я не знаю что, я не знаю как, программа, книга, насрать, я хочу быть такой же, как вы. Одна девочка сидит в Краматорске, по ней ракеты херячат, вторая сидит в Ирпене, по ней ракеты херячат, но они счастливы. Ну, как бы парадокс, да, не было. И во мне срабатывает вот это мое вот гнилое нутро. Я, во-первых, дайте мне вот то, что есть у вас. И второй момент о том, что у меня жуткая зависть, что как бы я про это узнала настолько поздно. Вот этот первый момент, да. Я начинаю выздоравливать. Как бы, то есть я там искала своего спонсора, моя первая спонсор Лена, она в Винницкой области, там тоже был интересный такой момент о том, что там, как мы друг друга нашли, вот, но я начала идти по шагам, я прочитала книгу, и эта книга была про меня, и у меня было действительно вот это удивление по поводу того, что история била, вот это внутреннее, вот это вот все нутро, вот эти амбиции, да, непомерные, вот это вот момент о том, что вот, ну, как бы очень много вот этих про внутренний мир алкоголика мне отзывалось очень сильно. Мне было непонятно, как там в 39-м году каким-то америкосом было, ну, так точно описано про мой внутренний мир. Вот. Еще, у меня была такая в тот момент готовность, что ее бы не было бы без войны. Если бы я пришла бы вот в такое время на группу и посмотрела Бог, ну, я бы, наверное, до конца бы собрания, я бы не досидела. У меня была настолько предвзятость, я очень предвзята к религиям, я очень предвзята там, типа, а-ля то, что я считаю сектантством, да, вот, и по поводу того, что моя жизнь неуправляема, ну, это, наверное, вот это тот момент о том, что вот меня очень сильно отрезвило. То есть я постоянно пыталась руководить своей жизнью. То есть мне казалось о том, что я живу свою жизнь, я знаю, как ее жить, при этом меня абсолютно не смущал тот факт о том, что я вот как-то живу свою жизнь, только мне от этого все хуже, хуже, хуже и хуже. Вот. Во втором шаге мне никто не говорил о том, что верь, молись, там еще что-то. Ну, мы с Леной поговорили на эту тему. И она мне сказала такую вещь о том, что, ну, вот ты вот веришь в Бога? Я говорю, да, я не знаю. Она говорит, ну, а как ты? Я говорю, ну, наверное, и вот тогда вот одна из первой правды про себя, про мой алкоголизм, она выглядела так, что когда мне хорошо, это мир перестанет вращаться, все, никаких изменений, все, мы зафиксировались, Боже, пожалуйста, вот так вот пусть продолжается. А если неплохо, то наоборот, Боже, убери, ускорь, пускай это быстрее пройдет, пускай там это еще что-то и так дальше. А в 99% времени Бога для меня никогда не было. Поэтому мне Лена говорит о том, что давай типа, теперь мы поживем так, как будто Бог есть. То есть как это, что это, как он выглядит, как ты это будешь ощущать и так дальше. Не имеет вообще никакого значения. Давай вот примем просто, типа, вот на веру, мы поделаем программу, появится у тебя это ощущение, что Бог есть, не появится, но будем разбираться уже по мере прохождения. Для меня это оказалось оптимальным вариантом. Это было для меня ок. Потому что, забегая чуть-чуть наперед, я до сих пор, Бог это что? Это абсолют, это творческий разум, это Вселенная, это именно Бог как Бог. Для меня это все про одно и то же самое, только в разные моменты, разные вот контакт с высшей силой, я это ощущаю просто по-разному, и все. Вот. Приняли решение припоручить свою волю, свою жизнь до добега Бога, как мы его понимали. Свою волю – это мои мысли, а мою жизнь – это мое действие под опеку Бога, как я его понимаю. Здесь первый момент появляется, что есть не я со своим «я хочу, мне побольше», все должно быть так, как я хочу, и как бы, то есть не имеет значения вообще абсолютно ничего, я знаю, как жить всем. Нет, есть Бог, ты не Бог. Парадокс. Очень жаль, очень обидно, неприятненько было признавать, но да. Вот, и давай вот как бы какие-то решения принимать и жить свою жизнь с точки зрения того, что вот если есть Бог, то как бы какой он бы хотел видеть меня. Окей. И тут мне говорят о том, что вот ты жила свою жизнь, ну как бы одного решения окей, мало, молитвы мало, как у нас там перед третьим шагом о том, что мое там духовное просветление было стерто мирским озлоблением прежде всего во мне самом. Мой эгоцентризм. Вот. Четвертый шаг для меня это один из таких очень ключевых шагов, и ну, не ключевых, самых решающих шагов. Потому что я впервые в жизни посмотрела о том, что какая я. Если я до этого всегда разбиралась с тем, какой мир, какие люди, кто как поступает, там еще что-то, вот, то я впервые в своей жизни посмотрела на том, что какая я. Я в четвертый шаг — это злоба, недовольство, раздражение и обида. Это про то, что занимало 80% моего состояния. Чтобы вы понимали, когда я приехала к маме, война, я приезжаю к маме, да, там, вынужденное наше нахождение на одной территории, и мне мама на второй день заходит в комнату, смотрит на меня и говорит: «Настя, ты самый конченый человек, которого я знаю». Я ничего не сказала. Впервые в жизни я это приняла просто как факт, с которым мне нужно что-то сделать. Поэтому четвертый шаг, я решила посмотреть на этого самого конченного человека, который знает моя мама. Вот. И я увидела о том, что какое количество вообще в целом во мне амбиций, насколько вот это все необоснованно, насколько вот я всегда хотела быть лучше, но при этом я не готова была для этого ничего делать. То есть у меня всегда было раздутое чувство конкуренции очень сильно. То есть я могла прийти в помещение и начать с кем-то конкурировать, там, вне зависимости от статуса. Я не признавала ничей статус, я не признавала субординацию, я не признавала ничей жизненный опыт. Поэтому я постоянно была как я не знаю, как вот билась об эти углы, и мне было невдомёк о том, что это у меня завязаны глаза, а не проблема в углах. По поводу резентмента, когда я для меня, что такое резентмент? Не для меня, а то, что я услышала и что мне отзывается. Семинар «Большая книга отзывает, оживает» Джой Чарли. Если я не ошибаюсь, Чарли говорит о том, что он спрашивал у Билла Уилсона, что такое резентмент. Резентмент – это перепроигрывание. Это то, что вот это как вот на магнитофоне перепроигрывание постоянно. Если, например, была ситуация как правда, она была. Обидели меня, не обидели меня, вообще не имеет значения. Эту ситуацию мой ум будет настолько сильно перепроигрывать, пока не исказить в ту концепцию мира, чтобы легло, чтобы я могла быть вот этой обиженной, злой, раздраженная, недовольная и так дальше. То есть я любую ситуацию подоткну под себя в таком виде, в котором мне надо. Я потом вспоминала о том, что если приходила там общаться с друзьями, я всегда начинала общаться как бы с того момента: «Не, ну а вот он козел, он поступил вот так вот несправедливо». И я всегда упускала вот эту вот часть, которая предшествовала вот этому состоянию: «А вот он козел, он вот он со мной как-то там несправедливо». То есть я на самом деле впервые в жизни посмотрела о том, что вот эту вот правду в глаза, с чего начиналась чаще всего конфликтная ситуация, как бы какие. Я дошла до того, когда я увидела и свои мысли. Ну, то есть, ну, на самом деле, то есть я хотела быть какой-то, и я вот этого видения себя какой-то, я пыталась пропихнуть всем. То есть какая я, ну там самая умная, ну значит нужно навязывать там свою точку зрения. Ну насрать о том, что как бы к 33 годам у меня не было ни друзей, никого, ничего. Как бы, то есть вот так вот, потому что, ну как бы общаться со мной было в целом, ну, очень неприятно. Вот. Или как там еще там Чарли сказал о том, что resentment сначала это машина злобы, потому что это мне нужно довести себя до такого состояния, чтобы мне нужно было выпить, а потом она превращается в машину возмездия. Это тогда, когда я начинаю думать по поводу того, что я скажу в следующий раз, что я ему отвечу, как вот он пожалеет, как они меня не оценили, как они меня еще что-то. Вот. И четвертый шаг для меня важен с точки зрения того, что я посмотрела на себя с мысли, да, вот о том, что и к чему это привело в конечном итоге, до того момента, о том, что моих реакций на самом деле, моих вот этих вот паттернов мышления, да, вот как я думаю, на что я претендую, их не так много. И когда у меня следующие ситуации вот так вот уже начинали развиваться, у меня уже появлялся выбор, как я могу действовать иначе. Это первый момент. Второй момент четвертого шага, молитва, то, что Боже, дай мне силы относиться к нему как к душевно больному человеку, как и я. То есть любая ситуация, в которой я участвую, она, в ней есть мой вклад, даже если я его не вижу. Первый момент, мне нужно увидеть этот вклад, даже если он минимальный. И следующий момент, даже если эта ситуация как бы с моим минимальным вкладом, я должна понять о том, что где я действовала, когда я руководствовалась ровно тем же самым, как руководствуется этот человек. И вот в этот момент, когда я понимаю о том, что все люди руководствуются одним и тем же самым, а не когда, чтобы было хорошо им, а не чтобы было хорошо мне, у меня уходит моя злоба, раздражение, агрессия и недовольство. То есть они во мне просто как начинают зарождаться, так и прекращают зарождаться. По поводу страхов, ну, наверное, страхи — это сейчас у меня такая очень животрепещущая тема, потому что у меня как-то идет переосмысление этого инструмента в целом. Ну, то, что страх — это недоверие к Богу, да, и второй момент о том, что какой я должна быть по воле Твоей, ну, на данный конкретный момент, то есть что я могу сделать в этой ситуации для того, чтобы этого страха не было. Но это такой для меня сейчас инструмент переосмысления, не готово. Вот, потому что накрыло вот недавно страхами за финансовое благополучие, которого вот у меня не было, и не знаю, там с начала войны, и прям, ну, не могу сказать, что у меня как-то с финансами как-то все плохо. Нет, но вот какой-то жуткий, жутчайший страх, пока так. По поводу сексуальной инвентаризации, ну, как бы я посмотрела о том, что в целом, как я выстраивала взаимоотношения, что для меня было важно, чтобы было мне хорошо. Ладно, может быть, хорошо и партнеру, но если мне за это что-то будет. Но если мне там прилетит там что-то, там, ну, не знаю, там, как-то мне будет очень хорошо, ну ладно, тогда и второму человеку пусть будет хорошо. Вот. Ну, в целом, как бы, такое. Вот. Пятый шаг для меня был интересен с точки зрения того, что у меня вот Лена, мой спонсор, она такая, она вроде бы внешняя, ну, как бы, как не внешняя, а по каким-то внешним атрибутам жизни она не похожа на меня, она много лет замужем, у нее двое детей, она там, в общем, такая, и вот я на нее постоянно вот общалась с ней до пятого шага и не могла понять, что она бухает. Ну и ладно, я-то понятно, у меня-то личная жизнь не сложилась, ладно, там у меня там часики тикают, а у тебя-то чего, там, ты там 20 лет там замужем. Вот, и для меня пятым шагом стало откровение, что внутренний мир алкоголика и эгоцентрика, он одинаков. Вне зависимости от каких-то внешних атрибутов, нам одинаково плохо внутри, у нас одинаково большая дыра внутри. Мы руководствуемся одним и тем же самыми как бы критериями в действиях. Вот. И для меня это стало вот очень каким-то, ну, таким важным моментом, не как исповедь. а именно вот то, что вот внутренний мир алкоголика, он очень сильно похож. Я делаю еще один раз пятый шаг со своим вторым спонсором. А для меня этот пятый шаг стал откровением, то, что вот я его сделала вот-вот недавно, и думаю, вот недавно я в себе видела только плохое. Вот я все видела в себе эти дефекты характера, которые вот в четвертом шаге. Я в себе видела всю эту как бы ужасную мотивацию в действиях, в мыслях, в поступках и так далее. Хотя мне получалось ее исправлять, получалось жить иначе, но все равно я в себе это видела, я видела вот в себе вот это вот все, такой концентрат. После второго, пятого шага у меня изменилось то, что я в себе начала видеть и хорошее. Через там год и пять месяцев я увидела о том, что не вот если вот во мне есть все дефекты характера, которые можно найти в мире, вот я сейчас подозреваю, что у меня есть все те же самые хорошие черты от Бога, которые можно вот там понять, принять и так далее. Я видела о том, что на самом деле во мне есть доброта, я ее в себе никогда не видела. Я увидела о том, что у меня есть там и ну, как бы созидательные эти вещи, которые вот как-то для меня, вот я начала сейчас как бы говорить, и я понимаю, что я иногда что-то говорю, понимаю, что это вообще это не мои фразы, это не мои слова. Я стала гораздо лояльнее к людям. Вот просто в диалогах я стала гораздо лояльнее. И вот я иногда, это просто это не я. Поэтому меняю ли я себя? Ответ нет. Меня меняет Бог, если я отодвигаю вот эту заслонку эгоцентризма, которая есть во мне. Тогда эти ситуации меняют меня, я могу учиться, я могу меняться. То есть вот так, это важный момент. А еще по поводу вот изменений, когда я прочитала книгу, прочитала 12 шагов, я такая, так, ну понятно, дефекты характера, хоп-хоп-хоп, список. Там, и мне нужно поменяться вот так, вот так и вот так, вот, чтобы моя жизнь там преобразилась. Ничего с этого не сбылось. То есть я стала абсолютно другой. Вот за год и пять месяцев, мне не так давно один из наших братьев там сказал такую вещь мне. Было бы интересно познакомиться с тобой вот такой, как ты была до. Это как вообще неинтересно. Вообще неинтересно. Ты бы не смог бы со мной общаться. Ты, ну, абсолютно это про какие-то такие штуки. Шестой и седьмой шаг – это мои любимые и нелюбимые шаги одновременно. Я считаю, что если четвертый шаг – это про то, какой я была, шестой и седьмой шаг – это про то, какая я сейчас. Моя готовность – это готовность увидеть дефекты характера вот в конкретном моменте, конкретно, когда я злобливая, конкретно, когда я нечестна, конкретно, когда я хочу обмануть, конкретно, когда я хочу то или иное сделать. Вот. И признать это все. Потому что я, когда пришла в анонимный алкоголик, я считала, что у меня есть такая черта характера, я строптивая. А, нет, я ебанутая. Вот. А, это не строптивость, это вот просто как бы, то есть я непредсказуемая для других людей, но это не значит, что как бы это про строптивость. Это просто как бы про такую непредсказуемость, что как бы тебе говорят о том, что не делай так, потому что тебе будет плохо, а мне из-за того, что мне так сказали, я сделаю, на зло маме отморожу уши, это вот, ну, 100%. Вот. И вот шестой шаг – это вот про правду о себе. Любые изменения начинаются с правды о себе, насколько глубоко я ее готова видеть. Понятно, что там в начале это была правда вот настолько. Правда о себе – это про глубину, то есть я в нее падаю, 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 падаю. Я недавно там попадаю в компанию людей, и, ну, там разворачиваются события, и я понимаю, что у меня хватает вот такое жуткое чувство конкуренции, и я не могу понять, с чего. А потом я откатываю этот момент и понимаю, что вот была встреча с этими людьми, я вот здесь вот проконкурировала с девочкой, да, вот я начала меряться о том, что какая я, какая она, там, превозносить. Я этого даже не заметила. И только вот в этот момент, когда меня уже накрыло этим всем, я увидела вот эти вот вещи. Поэтому правда о себе – это про определенную глубину, на которую я готова упасть сегодня. Вот. И седьмой шаг. Смиренно просили его устранить мои дефекты характера. Смиренно просили его, это про то, что у меня будут события, в которых я должна поступать вот так, как я поступала до этого. А я не хочу этих событий. А иначе я не могу измениться. А события не всегда будут гладкие, сладкие, такие, чтобы мне было хорошо. А события будут такие, что вот там проверка на мою честность, проверка на мое еще что-то. Поэтому мое смирение – это по поводу того, чтобы пройти какие-то определенные вещи, но уже в какой-то другой моей конфигурации жизни. Восьмой шаг. Ну, еще, наверное, про шестой, седьмой шаг – это про мою мотивацию. Я прихожу куда-то, я хочу что-то сказать. А для чего? Для того, чтобы выглядеть умнее. Для того, чтобы кто-то что-то обо мне подумал. У меня есть такой проверочный вопрос. Я в эгоизме на данный момент, в эгоцентризме или нет? Я хочу, чтобы меня какой-то видели или нет? Если у меня есть ответ, что я хочу, чтобы меня какой-то видели, я в эгоцентризме, без разницы какой. То есть я пытаюсь проявиться каким-то, какой-то чертой, не давая Богу и людям влиять на меня, то есть я хочу играть какую-то роль. Нет, роли отбрасываются в сторону. Любая роль мне больно. То есть если я начинаю играть, все, это про мою болезнь. Восьмой шаг, для меня это шаг процессы, это не список людей, это про то, что вот как я немножко уже пожила там, с первого по седьмой шаг. Я посмотрела на себя в четвертом шаге, я признала свои ошибки в пятом, я пожила в шестом и седьмом шаге о том, что когда вот есть Бог, когда я пытаюсь работать с Богом в паре, я устраняю свой эгоцентризм. Я посмотрела, как может преображаться моя жизнь, если я поступаю верно. И здесь я начинаю смотреть на людей, на ситуации с точки зрения вот этого уже опыта. Где на самом деле я насолила? Где на самом деле я возвысилась? Где на самом деле я унизила? Где на самом деле я причинила вред человеку? Я иногда сейчас вспоминаю каких-то людей. Вот, у меня там есть список, он не такой большой. Но у меня люди дописываются. Я вспоминаю людей, я вспоминаю ситуации, я вспоминаю еще что-то, и у меня иногда бывает, что там я проезжала одно место, вспомнила там человеку, которому там я закатала скандал ни с того ни с сего, потому что там мне так нужно было, да, и ты едешь, и так... Вот, рука-лицо — это вот про мой восьмой шаг. Девятый шаг, ну тут уже как бы такой момент, потому что я пытаюсь как-то сделать шаг в сторону того, чтобы признать перед другими людьми, возместить все мои, те вещи, которые должна возместить перед другими людьми. Я должна вот очиститься, сказать о том, что, ребят, я тогда была не права, я тогда руководствовалась не тем, чем должна была руководствоваться, и я тогда вам причинила вред. Я тогда вам причинила зло. Но, наверное, самое там... У меня на данный момент девятый шаг на паузе. Почему? Я второй раз иду по шагам. И у меня есть договоренность с моим вторым спонсором, что пока у меня девятый шаг на паузе. Мне его не хватает. Я искренне хочу возмещать людям ущерб, тот, который причинила. Я искренне хочу... Мне его жизненно важно не хватает на данный конкретный момент. С того, что у меня получилось получить опыт вот до второго раза, когда я пошла по шагам, у меня был руководитель классный, с которым я работала. Потом этого классного руководителя, которого я искренне любила, и дальше убирают на позицию выше, ставят на его позицию другого мужчину, и тут со мной не посоветовались. Я была классным сотрудником в плане того, что я делала, то, как я понимала, но я была невыносима с точки зрения общения вот в коллективе. У нас была большая компания. Честно, я до сих пор не понимаю, почему меня не уволили. Да, я приносила очень много денег компании, это правда. Но тут, наверное, тоже корость компании, когда вот одна такая вот раковая клетка портит жизнь. Со мной работали по принципу, еле легче дать, чем объяснить, почему нет. Я этим гордилась. Сейчас я понимаю о том, что это просто неумение, это не про лояльность к людям, это не про понимание людей, это не про желание им помочь. Нет, это вот желание самоутверждаться. Ставят руководителя нового, и у меня начинается с ним как бы вот это как противостояние, там какие-то конфликты. Он со мной проработал, наверное, года полтора. Святой человек. Я ему попила кровушки, и был очень большой мой вклад то, что его не принял коллектив, и что его потом уволили из-за того, что его не принял коллектив. Я делала девятый шаг, и только и вот в девятом шаге я на самом деле увидела, вот, что я сделала вот во время общения с ним. Мы с ним поговорили. Он сказал, ну, наверное, что было, то было. Я увидела, что он действительно был на меня в обиде, этот человек. Вот, но как бы на данный момент у нас вот так вот. Он, ну, как бы потом он сказал о том, что Настя, типа, как бы все, что не делается, все к лучшему, потому что это там произошло за недолго до коронавируса. Он пришел в сферу, которой вот коронавирус не коснулся, а вот компания, в которой мы работали, коронавирус очень сильно коснулся нашей сферы. Вот, десятый шаг, ну, это про с четвертого, а может даже с четвертого по девятый шаг, да, когда я продолжаю делать личную инвентаризацию. Когда я каждый день ее делаю, не тогда, когда я один раз сижусь и что-то пишу. Нет, это про то, что вот я на данный момент ее, ну, как бы, ну, отстреливаю постоянно. Вот у меня сегодня была новая клиентка, которая там искала мою, ну, где я работаю. Я была с ней в телефонном разговоре груба. Вот я груба, я это слышу, и я не могу поменяться в моменте. То есть я прошу об этом Бога, на том, что там вот, ну, как бы, то есть там все тупят, она тупит, я туплю, ну, как бы, чего грубить-то человеку? Но потом, ну, в общем, короче, такое. Вот. И когда мы были неправы, быстро признавали это. Для меня не признать, что неправа, мне очень тяжело до сих пор. Это мой, это прям вот моя точка моей боли. Я признаю, мне это окупается, но это до сих пор для меня очень сложно. Поэтому я считаю, что мой эгоцентризм очень силен. Мне с ним еще жить, работать, искать волю Бога еще очень долго. Вот. И когда я, мне кажется, один из таких хороших моментов в моем выздоровление будет это, когда я смогу это делать гораздо легче, чем я делаю сейчас, признавать свою неправоту. Вот. И для меня десятый шаг, если я обращаюсь к кому-то за обратной связью, я должна сделать мою инвентаризацию. Если я обращаюсь к кому-то вылить просто свой негатив, я должна сказать о том, что я к тебе делаю не десятый шаг с тобой, а я выливаю на тебя негатив. Десятый шаг – это проанализировать свои мотивы на самом деле, увидеть, какая я в этой ситуации, передать все точно, потому что я могу какие-то словца добавлять. Я иногда забираю одно слово и добавляю вроде бы очень похожее, но такое слово, как мне очень нужно. И у меня десятый шаг – это вот про вот эту вот точность, про вот эту правду ситуации. Про вот это вот, ну, настолько, насколько я ее могу передать. Одиннадцатый шаг. У меня только недавно начала появляться потребность в медитации. Когда это не из-под палки, когда мне звонят спонсоры и говорят, Настя, ты медитируешь? Ну, медитирую. Нет, это когда про вот мою вот реальную потребность, когда это начало появляться, когда я это делаю действительно с тем, что мне нужно, я хочу понимать волю Бога. Для меня воля Бога — это быть неравнодушной, для меня воля Бога — это видеть других людей, для меня воля Бога — это... Я не видела других людей до 33. Для меня это были какие-то шахматные фигурки, которые я представляла как-то в своей голове. Воля Бога — это видеть их чувства, видеть их потребности, видеть их желания, признавать это. отпускать людей со своей жизни. Вот. Это тоже про волю Бога, потому что для меня воля Бога — это еще воля другого человека. Да? Я же не хочу ее видеть. Ну, не хотела видеть, а сейчас я только учусь ее видеть. Вот. 11-й шаг. Утром 2 странички. Прочитать 11-й шаг. Помолиться. Помедитировать. Дневной 11-й шаг. Напомнить о том, что я не центр Вселенной. Попросить указать мне путь, мысли, еще что-то. Еще для меня 11-й шаг — это не вовлекаться в свои эмоции. Когда у меня появляются эмоции, когда я начинаю видеть, это про наблюдение с собой. Но в целом 4-й шаг — это про вот это наблюдение внутри себя, а какая я в данный конкретный момент. И 11-й шаг включает эту часть. Вот. У меня вчера была ситуация, когда вот я утром попросила, да, у Бога, покажи мне, какой мне надо жить, быть там по воле твоей, кому я могу быть полезна, пожалуйста, покажи. И я иду домой и вижу молоденькую девочку, цыганочку, которая в мусорке копается. И потом я понимаю, что там в другой мусорке копалась ее мама. Я прохожу мимо, а потом и у меня такой вот этот момент, потому что, блин, Настя, ты просишь, покажи, кому ты хочешь, кому ты можешь быть полезна, и ты прошла мимо. Я вернулась, ну там пошла там, ну там помогла, чем у меня была возможность. Но вот этот момент о том, что помимо того, что попросить, по-моему, могу быть тебе сегодня полезна, сделать это. Потому что я могу пройти, я могу там. У меня еще была ситуация, когда до сих пор она у меня висит во мне, потому что я, ну, скорее всего, это было алкоголик, и я не смогла поговорить с ней про анонимные алкоголики. То есть я постеснялась вот то, что вот я его сейчас, ну, как бы назову, да, о том, что там как-то, и я постеснялась. Короче, и вот попросила, чем могу быть тебе полезна, и не смогла. Это тоже признать про это, про то, что вот я увидела, но я не смогла. Или я не сделала, или я еще что-то. Вот, потому что вот это анализ вот тоже моего 11-го шага внутри меня. Потому что где на самом деле я могла быть полезна, но я не сделала это. Почему? Потому что я спешила. Почему-то еще что-то. Вот такое. Ну и 12-й шаг. Применять принципы во всех наших делах. Не могу я передавать свой опыт, если я не принимаю, если я не принимаю принципы терпения, смирения, любви, ну, чему я учусь, самыми близкими, с мамой, с близкими для меня людьми. Вот. Ну, наверное, с мамой это тоже такой интересный критерий, потому что, да, вроде бы человек, который сделал меня больше всего в моей жизни, у меня к ней больше всего какого-то негодования, претензий, да, там еще что-то. Еще такой момент. Когда начали делать программу, у меня все претензии к родителям ушли. Все. Под ноль. То есть, если до этого у меня было, там, на отца, на маму, на еще что-то, я на отца обижалась, что вот тут война, у меня живет в Чехии, что даже войну мне ни разу не позвонила, не спросила, как ты, может, тебе там что-то надо, может, ты приедешь, там еще что-то. Когда начала действительно делать программу, у меня не осталось ни одной ни обиды, ни претензий к родителям. И к маме у меня меняется очень сильное отношение. У меня это прям чудо-чудное, потому что наши отношения на самом деле они ближатся к категории ужасное, чем к категории мамы-дочери. Вот. Ну и нести весть, ну, настолько, насколько я могу. Настолько, насколько я могу быть полезна. Вот. Помнить о том, что моя болезнь во мне, она никуда не делась. И что все, что есть у меня на данный конкретный момент, это не моя заслуга. Я люблю себе приписывать заслуги. Это я сделала. Если что-то хорошо у меня, это моя заслуга. Не моя. Мое выздоровление не мое. Моих спонсоров которые терпят меня и в душу в меня вкладывают, и даже мы с ними ссоримся, не часто, но бывает. Каждого, кто приходит на группу, у каждого человека спикерский, который слышал. Вот, моих подспонсорных, всех людей, но не моя. Вот так, спасибо.
Спасибо, Настя, подавайте. Спасибо, Настя. У нас есть пару, время на пару вопросов. Я пока запущу шляпу в это время.
Да.
Привет. Я алкоголь не вытекал. Як часто ти користуєшся порадами спонсора спочатку робити, а потім думати? І як воно тобі допомогло?
Ну, у меня была такая рекомендация в начале моего выздоровления, на данный момент. Но я уже, наверное, сначала думала, потом и эти мысли, это все равно про контакт с Богом, про то, что искали путем молитвы, медитации, это про то, что мои мысли, это уже где-то является и волей Бога. Поэтому он сказал о том, что я прямо сейчас в этом прям сильно живу. Это было в начале. Вот когда мне там говорила, там, Лена, иди там что-то там делай, я не хочу это идти делать, но я иду, не делаю, потому что плохо. Вот. Сначала это было потому что плохо, а сейчас это уже иначе.
Как долго тревал?
Месяцев 10. Ну прям плохо? Нет, ну вот именно вот то, что ты спросила, это было месяцев 10. Сейчас вот мои мысли уже... А, ну еще такой момент, я поняла, что эволюция вот молитвы, да, вот у меня. Сначала это было о том, что, ну вот, про мудрость отличить одно от другого, у меня был очень сильный этап. Потом, да будет воля твоя, но это такой, с таким скрипом произносилось, и такая внутри думала, ну, если она совпадает с моей волей. Потом у меня был этап, да исполнится воля твоя, не моя, но с большой грустью, потому что мне... казалось, что как бы его воля, она хуже, чем моя. А сейчас, потом у меня этап, когда да исполнится воля твоя и моя, это с радостью. А сейчас я понимаю, что его воля, моя воля совпадает с его. Но только если до этого мне хотелось, чтобы, если это будет совпадать с моей волей, потому что моя впервые, поэтому твою ты, пожалуйста, подтяни. То сейчас у меня наоборот. Моя воля подтягивается к его воле. То есть если я, например, сейчас одна и не в отношениях, то да, это вот, это сейчас же стало известно и мое желание, и его воля. То есть у меня уже не противоречит вот это внутри меня вот это состояние. Вот так.
Спасибо.
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 Андрей, да.
Андрей, спасибо за... Я думаю, що через спікерську сподобалось стані собі. У мене питання крутиться, починаючи з другого кроку. Ви починали зі спонсором, тобі було окей, типу, давай попробуємо, так нібито Бог є. Но зараз я бачу по тобі, що вже не нібито.
Поділися
про те, як відбулася зміна з позиції нібито є.
Ну, в тому вопросі, коли почала жити, як будто там є, я поняла, що. Это вот как у Чака Че, когда я что-то правильно делаю, Вселенная кивает мне в ответ. Это вот это вот состояние произошло, потому что с момента о том, что когда у меня появился взгляд, да, с того, что вот все мне, вот есть Бог, и есть его какая-то, есть Бог, есть взгляд мой, а есть Бога, что все, все так, как должно быть, все на своих местах, все именно происходит так, как должно происходить. И так дальше. И когда вот я начала жить вот по там четвертый, пятый, шестой, седьмой шаг, да, ну вот, вот это вот начала все применять в моей жизни, ну я поняла, что Бог есть. Но это не про веру, это про ощущение, это про то, что ко мне сейчас настолько крутые люди приходят, ну чтобы вы понимали, все верующие, все и разные религии, но при этом вот, ну, настолько вот интересный их опыт. Вот у меня сегодня девочка была вот протестантка, очень интересная, она мне рассказывает, не Библию читает, там еще что-то. Я в восторге, я вообще просто, если до этого у меня, ну, у меня все было иначе. У меня недавно была ситуация, когда мне было так все хорошо в жизни, Все очень, мне два месяца, мне было так хорошо в жизни, вот как по маслу. И у меня начала теряться вера, знаете, вот не теряю, ну блин, ну вдруг Бога нет, ну я просто сейчас все так хорошо делаю, я же все так правильно поступаю, ясно, что, ну, может его нет. И, короче, и, в общем, у меня, мне высшие силы дали такое знакомство, меня человек так берет за руку, смотрит мне в глаза и отвечает на все мои вопросы, которые внутри меня. Ответ за ответом, ответ за ответом, ответ за ответом. Это был, он мне отвечал 15 минут, 15-20 минут, у меня слезы текли из града. А потом он такой смотрит на меня и говорит, а ты еще не веришь, что Бог есть? Но это про, это вот про вот эти вот правильные действия, которые потом рождают правильные. Мне очень сильно нужно проверять мотив мой. Вот у меня критерий – это мой мотив. Вот на самом деле, я хочу, чтобы я была сегодня какой-то. Я хочу вот какой-то, или я в потоке. Если я хочу, то я это про вот эту, про мою вот эту ограниченность, да, вот эту вот игру. Вот я играю кого-то. То есть тем, кого я не хочу, ну, только вот, который я вот себя представляю. Если я хочу кому-то понравиться, все, точка, это не твой человек, ты ему не понравишься. Потому что ты пытаешься понравиться человеку абсолютно не тем качествам, которые у тебя есть. Все, точка. Вот у меня это проверено. Если у меня складывается общение так, что я вот такая, да, вот только какая я есть сейчас, ну потому что месяц, вот и 5 месяцев назад я была вообще, ну, не такой, абсолютно не такой. Ну, так.
Давайте поблагодарим еще раз Настю. Наше зібрання підійшло до завершення. Оголошення секретаря. На столі секретаря є матеріали для донесення звістки тим, хто потребує допомоги, але ще не знає про нас. Є оголошення, які ми розклеїмо спеціально відведених для цього містах і клей. А також візитки, які зручно мати при собі на випадок індивідуальної бесіди. У кого є медальки з уже неактуальним терміном тверезості, можете покласти в баночку для медалей. Їх обов'язково буде вручено новому власнику. Оголошення про спонсорування. Чоловіки і жінки, які можуть провести по крокам, підніміть, будь ласка, руки. Бажаючи допомогти. У кого є ще оголошення, пов'язані з групою Фенікс або спільнотою АА. Робочка. В понедельник будуть, приходіть, пожалуйста. Хто являється членом групи или хоче тим бути. Завершальне слово. На завершення хочу нагадати про анонімність, тому кого ви бачили і що ви почули, нехай залишиться в стінах цієї кімнати. Всі думки висловлені тут, це думки тільки тих, хто їх промовляв. Прийміть те, що вам сподобалось, розповіді почуті вами були розказані в довір'ї. Збережіть їх тільки у вашій свідомості. Ми будемо раді бачити вас знову. Всі, хто бажає, можуть приєднатися до спільної молитви про душевний спокій. Спасибо большое, Настя.